Вот, хорошо, что я не опоздал к началу занятия. Я боялся, что лектор без меня начнет, но у него не получилось. Значит, так, сейчас я должен прийти в себя, потому что был сбой в технике, и это меня взволновало. Так, ну хорошо. Значит, мы продолжаем двигаться. И начинается четвертый пасук из книги. Перевод такой. Чтобы дать простакам хитроумие, и юноше дат, то есть понимание, и зломыслие. То есть научить его быть злоумышленником. Ну, прежде чем разбирать этот пасук, мы посмотрим на динамику всего, что учили до этого. Что это обозначает, мы посмотрим следующим образом. Мы в каждом из четырех предложений возьмем только первое слово, абстрагируясь от того, что написано после этого. Нас сейчас интересовать не будет, а просто сами по себе первые слова. И посмотрим, что, какая картина складывается. Значит, первый пасук начала – это слово «мишлы», «притчи». Ну, это тот материал, который Шлома ха-Мелех предлагает в этой книге. Материал сам по себе. А второй пасук начинается со слова «ладаас» – «познать». Вот вторая ступень – это притча, материал, который дан. Надо, значит, изучать. И поскольку сказано слово «да», то глубоко изучать. Третий пасук начинается со слова «локахас» – «взять». Взять – это вот не просто изучить, а еще и ввести в свой внутренний мир, как говорилось. То есть сделать этот материал, что ли, действующим внутри себя. У человека внутри разного рода силы есть, и вот это утверждение, которое он воспринял, будет одна из его сил, а нечто, стоящее просто где-то в стороне от него. И, наконец, четвертый пасук начинается со слова «лосейс» – «дать». Значит, вот то, что ты вобрал в себя, надо передать другому. Вот динамика этих начала этой книги. Материал, изучение, вводишь в себя – и передаешь другому. Значит, это очень естественный процесс в познании. Так это, в общем-то, должно работать. Теперь давайте подумаем, а что значит естественный процесс? Ну, это когда идет все вот как положено. А что значит идет как положено? Значит, вписывается в творение по замыслу Творца, не просто творение, в котором мы имеем дело, а то, которое отвечает замыслу Творца. Это естественный процесс. Но если так, то очевидно, у этого процесса есть аналоги в творении там наверху, Творца. Там в его бытие обозначено как раз все, что потом будет естественно, то есть творение. В чем аналог там наверху вот этого процесса, который описан в этих четырех словах, которые мы разбираем? Значит, ну, здесь будет аналог такой. Есть у Творца, ну, условно говоря, 10 уровней его раскрытия. И вот нижний уровень – это 10. И он вбирает в себя шефу, который идет сверху. Она формируется где-то там наверху, крайне-крайне высоко. И потом вот по определенным правилам спускается, трансформация происходит шефы. Много трансформаций. Наконец доходит до 10 уровня, который абсорбирует то, что в него пришло. И после этого передает в творение. И там уже распределение шефа идет по своим законам. Куда 10 уровень, он есть с одной стороны аккумулятор, приемник, а с другой стороны передача. Вот это та же самая схема, что и у нас. Первое слово Мишли, это вот как бы источник шефа, там вот оно формируется. И дальше оно формируется, вот это все. И наконец доходит до этого 10 уровня, где происходит что? Восприятие, вбирание в себя и отправка другому в творение. Это аналог. Ну и тогда мы можем сказать, что те законы, которые вот там прописаны наверху, вот этому именно момент, вот этому процессу, о котором мы сейчас толкуем, они будут связаны с процессом, который написан в Мишле в первых четырех псуке. Что аналог. Значит, вот надо посмотреть, какие основные законы там есть наверху, про эту вот схему, которую мы писали. И тогда это будет в нашем, вот, при изучении Мишлы это и будет. Здесь надо сделать одну оговорку. А оговорка состоит в следующем, что все это действительно работает, если утверждение, которое человек понял, впитал в себя и передает другому, оно имеет истинность. Что значит истинность? Она отвечает закону творения. Она вписывается в творение по замыслу Творца. Это критерий истины. Тогда это все будет работать. Но если это действует на каком-то этапе сразу сбой, ошибка или умышленное искажение, или еще что-то, тогда это не будет работать. Весь этот аналог работает только если все это отвечает творению, в частности, вот эта сама формулировка, утверждение. Ну, вот, ну, я полагаю, что вот то, что написано в Мишле, оно истинно, и это должно работать. Значит, теперь давайте посмотрим, а что же это за законы тогда, которые можем перенести вот с верхнего этого пространства на наше изучение. Ну, первое, что самый общий закон, это вот передача света шефа. Именно в этом есть суть, которая обеспечивает функционирование творения, питает творение, функционирует оно благодаря этому, поступлению этой шефы. Тогда мы должны сказать, что в нашем этом примере, в нашей же модели, в нашем изучении, тоже вот будет этот момент, который способствует функционированию творения в плане вот этого материала, в плане тех вот утверждений Мишлы, которые, значит, нам будут предложены. Ну и это вот в частности распространение света. Если, значит, оно здесь происходит, то есть так оно выучено, что свет пойман, и он передается. И воспринимается, кстати, это важный момент, что вся система работает, когда есть и дающий, и принимающий. Значит, если уже принимающего, так он не на уровне, тогда произойдет уменьшение качественной этой системы. Хорошо, так вот, значит, если это все очень удачно, тогда происходит аналог расстояния света в творении, что крайне важно. В двух аспектах. Первое. Свет, он антипод тьмы. То есть тот негатив, который заполняет наше пространство, его полно. Ему есть что противопоставить. Вот изучение Мишны. Что они несут свет, если все правильно делается в соответствии с этой схемой. Это очень важно. Это одно. Второе, значит, ну вот, так сказать, есть позитивное движение. Функционирование творения движется от начала к концу, от Адама к Мишиах. И поэтому здесь вот есть это движение тоже. Этот момент, аспект тоже будет влиять на что происходит. Это будет помогать творению двигаться. Что Мишель построен на этом. И схема именно эта. Дальше, то, что до сих пор говорилось, это очень очевидно, лежит на поверхности. Но есть здесь еще один скрытый момент, о котором сейчас пойдет речь. Значит, если мы посмотрим, что там наверху происходит, то есть такой момент не просто поступление шефа в творение, противодействие тьме или движение позитивное, а еще один момент, а именно увеличение шефа. Что имеется в виду? Что Творца, этой шефы этого света полно. И он, в принципе, не жалеет. Он бы рад дать, потому что в этом задача всего творения, чтобы дать свет другому. Но есть проблема с приемником. Он никогда не будет давать в сосуд, который не удовлетворяет вот этому приему, не подготовлен. И тут два фактора. Либо он загрязнен, ну и человек нормальный не будет там, суп наливать в грязную тарелку. А второй момент – еще вместимость самой тарелки. Если тарелка побольше, тогда больше супа можно влить. Это вот увеличение. Увеличение шефа, который может дать, зависит от уровня приемника. Если он увеличивается, тогда и шефу будет дано больше. Это вот так наверху происходит. Как это происходит у нас здесь в нашем описании, например, изучения Мишны. Но, значит, я сейчас приведу примеры с, не то чтобы из биографии, но тоже со мной случалось постоянно, очень часто. Это проверено. Никакого сомнения в этом нет. Значит, что происходило? Ну, сижу в Ешиве, изучаю Гемору. И трудное место бывает нередко, а очень часто. И вот бывает так, что ну, бьешься, не понимаешь. Час сидишь, два, я про себя говорю. И никак не одолеется. Что есть проблема. И не ясно, как ее разрешить. Но идешь к другому, который тоже учится. И вот говоришь ему, вот смотри, есть проблема, что ты на это скажешь. А он эту проблему и не замечал. Для него в новинку, хотя читал эту гемору. Но он начинает как-то работать, думать, предлагает ответ. В комментаторы смотрит, конечно, сразу. Вот комментатор это сказал. Но я говорю, что а вот есть, значит, вот так-то и так-то, поэтому это объяснение нельзя принять. Он предлагает другое. И как оно идет, этот разговор, пока он говорит, не знаю. Ну вот все остается, так сказать, ну ладно, и вернуться и идти. Еще ничего не получил. Но вот сейчас начинается самое интересное. Возвращаюсь на свое место. Минута. Может, меньше, может, две. И приходит решение вопроса. Это как бы пелла, то есть как бы феномен. Почему так? Это факт, что это так, потому что я проверял это множество раз. А вот почему? На чем это основано? Объяснение такое будет. Здесь, значит, до этого я работал один и бился над проблемой. А сейчас появился напарник, другой. Появилась система дающая-принимающая. Вот мы вместе работали. И тогда вот эта совместная работа дающего и принимающего, она порождает силу понимания. Ну и как же это порождает она? Ну, я не такой впечатленный человек, что сказать, ой, Всевышний помог, и все. Значит, не буду говорить, что у него есть свои дела, и обращать на каждую мою проблему, по-видимому, у него есть чем заняться, помимо этого. А как же это тогда работает? Если понял то, что раньше не понимал, значит, ушел на глубину. Это значит, был включен дат. Тот аспект разума, который как раз и идет вглубь, понимает вещи изнутри, и раньше он не дотягивался до этой глубины. А вот после этой совместной работы он включился на более, что ли, на несколько ином режиме и достиг той глубины. Ответ пришел сразу. То есть мы видим в этом примере, что мир так устроен, с одной стороны, какой-то Жбороху не помог, у него свои дела. Но с другой стороны, он позаботился об этом. Позаботился о человеке, который изучает, и дал вот такой механизм, встроил в творение и в человека, который вот подчинен этому закону, который сейчас описан. Работа вдвоем, она более продуктивна в определенных случаях, чем самостоятельная. Это, значит, результат этой совместной работы, сосуд как бы уже двое включены, они оба хотят получить ответ, они его не имеют. И тогда ответ приходит, вот по схеме, которая описана. Включается дата. А дата – это свойство нашаны, души. А душа, она, так сказать, связана с верхом как-то. Вот этот механизм, он, так сказать, имеет место. Теперь заодно мы имеем здесь иллюстрацию того, что говорилось на прошлом занятии. Я же приведу эту иллюстрацию, что-то интересное вещь увидеть это. Значит, мы говорили на прошлом занятии, что Мишлы построен по принципу, вот там есть три направления. Цедек, Мишпат, Шпат, Мишпат и Мишарим. Цедек – это как вписывается в творение. Отвечаем, ну, собственно, про это и говорим. Вписывается в творение, должно быть утверждение. Дальше есть закон Мишпат. И вот здесь мы видим один из законов расширения своего сосуда за счет контакта с другим. И тогда в ответ приходит, значит, более глубокое понимание, дат включается. Это вот так устроено, это один из законов, это Мишпат. И вот здесь была иллюстрация, значит, что же такое Мишпат. Вот это один из законов, по которым в данном случае, значит, работает понимание. И вот эти мишли, они, притчи, они построены с учетом вот этого закона. Они учат этому закону, придерживаются его. Это встроено в направление этой книги. И этих законов много. Вот один из них. Кто интересуется, что такое Мишпат, вот, пожалуйста, пример. Так. Значит, вот мы сейчас проанализировали динамику этих четырех суким, видели эту схему, материал, изучение, приобретение, то есть взять себя и отдать другому. В принципе, можно и не отдавать другому, и тоже свет будет приходить сверху. И дат будет работать. Но это будет не столь эффективно. И здесь вот я еще раз хочу подчеркнуть, важно, чтобы напарник тоже работал активно. Иначе остаешься в одиночестве в этой работе. Поэтому я призываю всех, которые слушают лекцию, значит, работать, участвуйте в процессе. И так сказать, поэтому я и говорил, что лучше больше людей было на занятии, в этом именно плане. Вот. Ну, значит, тут есть еще разные детали, их много, но всего не перечислить, пальцев на руках не хватит. И невозможно идти вот по всем этим деталям, потому что иначе не будет просто никакого движения. Поэтому мы двинемся, значит, вперед. Теперь содержание этого четвертого пасука. Ласейс – дать, лепсаим, простакам, арма. Арма – это хитрость. Ну вот, дать мы уже, значит, проработали, что это значит. А теперь тут еще два слова есть – простак и хитрость. Значит, начнем с простака. Что здесь имеется в виду? Ну, простак – человек, который наивный. Ну, может быть, наивным в разных вещах, быту, например, но здесь не имеется в виду быт. Здесь имеется в виду, значит, ну, очевидным образом, сражение со змеем. И простак, человек наивный, он, который, ну, вот не знает правил, по которым этот нахаж действует, и он его может подловить на очень легко, поставить капканчик, и тот уже попал. Почему? Потому что не знает, никогда не был обучен этому. Это вот простак. Давайте пример рассмотрим из Хумаш. История про Ганейден. Значит, повествование так идет. Змей подошел к Хаве. Он не подошел к Адаму. Он был хитрый. Он знал слабое место. Адама был, в частности, дат больше. Ну и еще целый ряд причин. Он выбрал именно Хаву, и это проявился его, так сказать, первый шаг очень искусный. Ну, еще он сказал. И сказал он жене: верно сказал Бог, не ешьте ни от какого садового дерева. Вопрос поставлен искусно. Тут есть две стороны. Первый нахаж прекрасно знает, что сказал Хакодеш Барух. Но он начинает с ней разговор. И в разговоре есть две стороны. Верно сказал ли Бог, не ешьте ни от какого дерева садового. А там было так, от некоторых можно, от некоторых нельзя. И там еще пасука сказано, от любого дерева можно кушать. То есть нахаж прикинулся непонимаемым. Я хочу, чтобы ты меня научила. А она, бедная, не имела опыта никакого стоять против той силы. Она не была обучена. Это концепция простака. Она очень умная была, жена Адама. Но не в этом вопросе. И она начала с ним разговаривать, объяснять ему. Это была ее первая ошибка, первый просчет. Не надо было разговаривать. Она вступила в разговор, она хотела ему помочь. Как же так к тебе обращаются? За помощью, объясни мне, как не помочь человеку? Ну, а посмотри, с кем имеешь дело. Это первое. Дальше. Что он дальше стал говорить? Ну, она ему ответила. Но от плода садового дерева можем есть. А вот одного нельзя. Это она ему сказала. И сказал змей жене, он продолжает строить свою сеть. Преданной смерти не будете. Она сказала, что если нам было сказано, если съедим, то умрем в тот же день. А он говорит, нет. Заметьте, он говорит правду, но частичную. С одной стороны, когда съели от этого дерева, частично, так сказать, поплатили за это. Духовно, как бы, у них произошла духовная смерть. Но, с другой стороны, они не умерли. И тело живо, и душа приличная осталась. Вполне больших размеров. Он говорит, с одной стороны, правду, а с другой стороны, нет. А человек, который имеет как внутреннее чутье, он видит, а да, здесь есть что. Не то, что он врун это нахаш. Нет. Так, дальше смотрим, что было. Но знает Элоким, что в день, когда станете есть от него и будете как Элоким, ведущими Тофера, хорошее да плохое, они были очень большими, они были больше всех, но вот они были меньше, чем Элоким. И вот он в этом месте начинает играть. А ты можешь стать большой еще больше. И не просто больше стать, там больше какого-то там Петрова или Сидорова, или Абрамовича. Нет, ты будешь стать на уровне Луким. Это же очень заманчиво. Он его в сторону толкает. Дальше. А дальше он перестал уже говорить. И что? И увидела жена, что хорошо дерево для еды, и что оно вожделенно для глаза и желанно дерево для разумения. Значит, тоже интересный момент. Она это дерево видела до Нахаш тоже. И не один раз. Оно в центре сада стояло. И ей пальцем указали, вот с этого дерева кушать нельзя. Она его видела. Сейчас она снова на него смотрит. И не так, как раньше. Дерево Тов Вера, там есть не только хорошее, но и плохое. Она замечает только хорошее. А плохого не видит. Одну сторону только замечает. Какое ей хочется видеть. Это работа змея. Он ей внедрил в нее свое видение. Одностороннее, в свою пользу. И все. Хава погорела. И потащила за собой мужа. Что-то, как он обвел Хаву вокруг пальца, очень искусно. И, ну, вот Зоар говорит, что, значит, змей был умен, действительно. Но весь его ум только в том, чтобы достичь своей коварной цели. На что-то позитивное у него никакого ума нет. Вот в этом он только умен. Действительно, свойство этой разрушительной силы. Значит, что мы видим здесь? Пример Хумаш человека, который неопытен. Неопытен, простак. Хотя находится на очень большом духовном уровне. Другой пример из Хумаш. Тоже очень большого человека. Но который уже знал, что происходит. Это Моше Рабейну, учитель. Значит, вот когда ему было, он стоит перед кустом, и Всевышний ему говорит, что надо делать, идти в Мицраим, выводить народ. И посол говорит следующее. Я отвечал на еще и сказал, но они не поверят мне. Ну, я думаю, когда Мишель придет, тоже мне никто не поверит. Это вне сомнения. Ну, кто-то может поверит, но я говорю, что народ не поверит. И сказал ему Господь, что это в твоей руке? И он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. И бросил он его на землю. И стал он змеем. И бежал Моисей от него. Вот этот посох мы сейчас разберем. Первое, он не стал разговаривать с этим змеем, как Хава. Он же разбирался в этих вопросах. У него вопрос в таком. Более того, он побежал от него. То есть вот отсюда можно выучить урок, когда имеешь дело с тем или иным соблазном. Самое хорошее – это просто бежать от этого. Почему? Потому что мы говорили неоднократно, бег в духовном плане создает силу бега, убегания. Сам по себе бег. Ничего не замечаешь, что вокруг. Это вот цель, куда бежишь. Но в данном случае не куда бежишь, а от кого бежишь. И все остальное не играет никакой роли. Дополнительная сила возникает. Про это говорилось. Это очевидно. Вот сейчас мы пойдем уже в другие вещи, которые не раскрывались раньше, и узнаем кое-что из секретного. Вот. Это очень интересный, очень глубокий посыл. Очень неожиданный посыл. Ну, давайте изучим его. Первый вопрос, который возникает, почему он побежал? Испугался. Простое объяснение. А вот теперь вопрос, а чего же он испугался? Змея. А почему он испугался змея? И вот здесь мы уже начали, это как бы дебют, который нормальный, играется легко. А вот сейчас будет вопрос, почему он его испугался? Можно применить свой common sense, то есть обычное житейское понимание, и объяснить этот момент, это нетрудно. Но мы сейчас будем объяснять, опираясь на слова пасук. То есть что, как Хумаш объясняет, отвечает на этот вопрос? Чего он испугался? Человек смотрит. Творец ему сказал, брось посох на землю. И бросил он посох на землю. Да на землю повторено два раза. Ну, в принципе, понятно, что как бросают не в небо же, но бросят на землю. Но здесь еще два раза сказано. Вот зачем? И на земле именно Нахаш превратился, то есть Матэ палка превратилась в Нахаш, змея. Змея на земле. Где вотчина земля, змея Ситрахда? А под землей. Но когда он выползает, то место, которое для него является своим домом, где он чувствует себя очень вольготно, это материальная природа человека. Символ материальной природы – это земля. Змей на земле, вот как здесь сказано, два раза подчеркнуто, это змей без прикрас. Змей, который имеет свою отвратительнейшую форму, когда вот проявлена его власть над материальным началом без всяких мазок. К Хаве он пришел как дружественный советчик. Я тебе хороший посоветую, я не понимаю, ты мне объясни. Это метод приходить к человеку, как-то замаскировавшись. Потому что если он приходил в своем внутреннем обличии, никто бы не клюнул на него. Всем стало противно просто. Вот Маша это увидел. Змей на земле. мощная сила, потому что на Земле вся Земля превращается в змей. Как бы. Земля – это его обличие. Не просто змей, это первоздатный змей. Вот, слушайте, что я сейчас говорю. Земля, змей на Земле – это Земля, как бы придаток к змею. Сила змея, когда он выходит наружу, в материальности. А вот он здесь как раз есть на Земле. Максимальная его сила. То есть Всевышний показал ему этот момент, это того самого змея, который вышел к Хаве и к Адаму. Он испугался, что он увидел. А рядом еще Всевышний был, куст, с ним разговаривал, все равно. Это вот урок для тех, которые так думают, что вот Всевышний от всего защитит. Пожалуйста, что написано в Хумаш. С одной стороны Всевышний, с другой стороны змей, он бежит в страхе. Понимаете, с кем имеет дело? Яков, ему было пообещано, я буду, иди вот туда, возвращайся, я буду с тобою. А тут 400 молодчиков идет. С самого главе, так он испугался. А как же обещание? Да, есть обещание. Но когда на тебя идет вот этот самый Исав, то человек боится. Чего он испугался? Мы видим, чего испугался. Дальше здесь есть интересный момент. Когда сказано «брось его на землю», то это слово, когда он сказал второй раз, или когда сказано, и бросил он его на землю, оно написано с ошибкой. Буквы «ют» не хватает. В первом слое, когда сказано «брось на землю», там была буква «ют», как и положено правило в грамматике, а здесь упущена причина. Но, значит, мы говорили, есть один из способов посчитать гематрию, просто мы увидим. Для чего эту букву «Ют» опущена? Потому что гематрия сразу становится на 10 меньше. Есть от гематрии буквы «Ют». Так вот, получается гематрия 377. Значит, ну, когда я вот смотрю на это, ну, хорошо, 377. Но если «Ют» пропущена, значит, намерение Творца Мироздания в этом месте дать какой-то качественный результат. Для этого он пропустил эту букву. Поэтому я должен подходить к этому делу не с точки зрения просто вычислений, а всегда пытаться дать качественную оценку. Так вот, я получил число 377. Я его разбираю. Поскольку мы говорим про Нахаш, то разумно разбить на 377. Почему? Потому что 77, как мы хорошо знаем, это гематрия слова Мигдаль, башня, Вавилонская башня. А мы про нее изучали уже. Это самый низ, куда творение погрузилось на духовном уровне. Ниже не бывает. Самое максимальное погружение вниз, оно описывается числом 77. А 300? Ну, 300 – это три уровня творения, три этажа творения. Только слово, которое говорит «брось на землю», и он превратился в змея, оно имеет гематрию 377. Это не просто 77, который нахаш, низ этой негативной силы, но еще на всех уровнях творения – 300. Так было чего испугаться. Это в числах. Дальше. Значит, поскольку мы здесь вышли на Нахаш первозданного, тогда мы должны посмотреть, а может быть, этот пасук говорит про то самое-самое далекое событие, самое-самое первое событие, когда Нахаш пришел в Ган-Эйден. Если мы говорим про первого змея. И что он там сделал? Он подошел к Хаве. И матрия Хавы 19. Ну, так давайте сложим эти две гематрии на хаш 358. Как Мишель, только знак минус. 358. И кому он подошел? К 19, то есть к хаве. Вот сложим эти два числа. 358 и 19. Видите, что получается? 377. Как раз это самое число. То есть, ну, это уже прямое указание, о чем идет речь здесь. Дальше. Хумаш на этом не останавливается. Это еще одно подтверждение, что хава здесь активная часть этого пасука. Что если взять все, вот все слова, которые в этом пасуке есть, до вот этого слова, что бросил на землю, и взять от них только первые буквы. Вот что я делаю. Значит, беру первые буквы каждого из этих слов и складываю, и в сумме получается 19. Это гематрия слова хава. Что-то очень мощное подтверждение того, о чем идет речь здесь. Дальше. А Майше, как мы изучали, это Гилгуль от Адама. Тогда, ну, уже прочтение идет просто на другом уровне. Майше побежал, испугался. Ну, по пасук видно, что он как бы, значит, сообразил, вспомнил. Душа сработала, да, ему воспоминания того момента, когда они его проиграли, этому Нахашу. И что он сделал? Он побежал от него. И вот в этом месте, на самом деле, Хумаш говорит о огромнейшем тикун, который сделала та душа. Там, тикун исправления, там Ганейден. Она попалась в сети этого Нахаш. А здесь он убегает от этого. Это Тешува на самом деле. Не просто убежал, потому что испугался. Он бежит от того же самого, что было в Ганейден. Тоже совсем другая линия поведения. Теперь вопрос, а куда он бежит? Ну, в принципе, мы говорили раньше, что неважно, куда бежишь, лишь бежать от него. Это именно и сказано. Побежал от его лица, от него, от лица змея, Мифанов. Это верное объяснение. Но, исходя вот из этого уже прочтения, которое мы сейчас имеем, я могу предположить, что он, если он делает действительно в этом месте тешуву, возвращение. Кому он делает возвращение? Творцу мироздания. Что в результате греха он от него ушел. А сейчас он должен бежать вот его сторону, а Творец рядом стоит. Это предположение по логике. Дальше, после этого предположения, гипотезы, надо посмотреть, а есть ли так указание на этом в пасуке. Давай, вот иначе посчитаем. И тогда, когда сказано «бежит от лица его», Мипанов, последнее слово в пасуке, оно имеет 47-ю букву по счету от начала. 47-я буква. А это число в Каболе известно. Это сумма двух имен, 26 и 21. 26 – это Юд-Кей, Вав-Кей. А 21 – тоже известно, это Алеф, Кей, Алфкей Юткей. Алфкей Юткей. Это имя, с которым вот Моше пришел к ним выводить их из Мицраим. Народ. Здесь два имени Геулы, когда они вместе. Это число 47, это и ловит. С одной стороны, побежал от змея. Это в открытую написано. А скрытым по гематрии, по номеру буквы, сказано, куда он бежал. Он бежал к Творцу, который там рядом стоял, к силе Геулы именно. А сила Геула – это та сила, которая прикончит этого змея. В конце времен. Окончательно. Вот туда он бежал. Ну и дальше. Как мы говорили, что душа Моше – это душа Мишех. Если он бежал в эту сторону, чтобы прикончить змея, так Бог ему в помощь, чтобы это действительно так случилось в последнем его Гилгуль. Амен села. Вот так написана эта книга. Нечеловеческая книга. Не человеком написана. Так, значит, мы возвращаемся к нашему земному материалу, посуд из Мишли, где сказано, что вот дать простаку, простак мы уже усвоили, что такое, например, Ихавы, и дальше вот чему научить его, что ему дать? Хитроумие. Простаку надо дать хитроумие. Ну, что это обозначает? Змей расставляет свои силки. Там, там, целое минное поле. И надо ориентироваться в этом, чтобы обходить это. Это вот хитроумие. Это то, что надо простаку. Тебя в этом месте так и соблазняет он. А ты знаешь, что вот это его прием. И обходишь. Не поддаешься. Так вот, по-видимому, в этой книге будут рассказаны разные приемы, которые обучают простака. По крайней мере, вот в этом месте обещание, чтобы дать простаку хитроумие. Ну, уже с пару приемами познакомились. Вот. Значит, не вступать в разговор и бежать. Так. Наверное, есть полно других приемов, методов. Но здесь на самом деле больше. Дать хитроумие – это значит хитроумие перед змеем. То есть сделать человека хитрее, чем змей. Значит, это уже другое. Больше искусства. А для чего оно нужно? Обходи себе все эти вот ссылки, которые тот расставляет, и ты сейф, спокоен. Идешь в своем направлении, куда тебе надо идти, а никто не сбивается с этого пути. Обходи, да и все. Зачем быть хитрее, чем он? А именно это вот и предлагается здесь. Ну, ответ такой, что хорошо, а если все-таки не обошел, он и попался в какой-то из капканов, и он же тебя ухватил, ты уже не обойдешь. Уже завяз в нем. Что делать тогда? А вот надо проявить хитрость против него уже. Вот этому надо, значит, тоже овладеть таким искусством. Это необходимо. Человек не может все время обходить, он попадается. Так сделан. И такие условия жизни. Так вот, а как быть, если уже попался в каком-то, на каком-то уровне? Что делать тогда? А будь хитрее, чем он. В этой ситуации его обведи вокруг. Значит, справься с ним. Как? Ну, очевидно, вот примеры я приведу от себя, значит, известные такие. Это не от меня не я придумал, но известные вещи. Например, вот он подошел и вот говорит, пойди туда, вот сделай это. Значит, я не хочу, я не пойду. Через минуту он, значит, повторяет свою настойчивую просьбу. Так что можно ответить в этом случае? Ты знаешь, что вот сейчас у меня, я обязательно с тобой поговорю, но сейчас я должен сначала закончить вот это дело. Мне надо яичко там сварить, предположим, или там вот этот пасук прочесть. Подожди 5 минут, я к тебе приду. Вот на 5 минут от меня отстань. Человек понимает, что на 5 минут он все-таки это сражение может выдержать. Отложить его на 5 минут. 5 минут проходит, значит, тот снова. Знаешь что, я еще не доделал, мне вот еще вот это надо. Придет через полчаса, и тогда уж мы поговорим. Это откладывание, оно снижает мотивацию змея просто. Человек чувствует, что он владеет ситуацией. Уж где-то 5 минут продержался или полчаса. Ну, таки до вечера дотерпишь. Не обязательно. Это один из примеров. Хитрости. Другой пример. Значит, ну вот, обычный человек не знает дня своей смерти. И можно сказать себе так, впуститься как бы полуфилософские размышления. Я не сторонник философии, но такие, я говорю, полуфилософские. Ну, хорошо, предположим, вот я не знаю, когда это случится. А может, это случится завтра или там через час, предположим. Я начал так рассуждать. Значит, будет ли у меня вот такой соблазн, если я знаю, что мне через час уходить из этого мира? Или я, значит, по-другому на это буду смотреть. Вот в эту сторону пойти. Почему нет? Я вас уверяю, что если на самом деле человек знает, что ему через час уходить из этого мира, ему до этих всех вещей, ну, надо быть только Карамазовым, вот у Достоевского, который уж настолько пропитанным, чтобы все-таки до конца стоять на своем. А нормальный человек у него такой, дай хоть своему воображению в эту сторону, и все. Вот такой тоже прием, хитрый. Быть хитрым. Так, двигаемся дальше. Вторая часть пасук. Для юноши, значит, дать для юноши, дат и зломыслие. Разум и зломыслие. Здесь появляется вместо простака юноша. Нар. В чем разница? Ну, про простака мы же поняли. Он просто не в курсе, где тот расставляет сети. Надо научить его хитрости. А вот здесь другой момент. Так вот, в чем разница? Простаку не хватает опыта, а юноше чего не хватает? Чему его надо научить? Прямым текстом сказано, да, пониманию глубокому. Да, это всегда понимание внутреннее. На том или ином уровне, тут есть градация, конечно, но все-таки это на каком-то уровне уход вглубь. Но это юноше не хватает. Он как бы не развитый еще. Ну, мальчик там 13 лет, девушка там 12 лет. Не то, что они недоразвитые, они просто еще не развитые. Вот надо развить их дат. Это другое оружие против нахаш. Не хитроумие, а другое. И в чем, значит, специфика, в чем разница? Что уходишь как бы на более глубокий уровень понимания, это дата. Можно быть молодым человеком, юношей, тебе 50 лет, это не в возрасте дело, а в уровне развития. Здесь просто взято слово как качественная характеристика. Вот. Так в чем здесь принципиальная разница будет? Когда нахаш подбирается к человеку, он использует две вещи. Он использует природу, творение и самого человека, то есть устройство человека, его природу, внешнюю и внутреннюю. Он знаток в этом. И, значит, смотрит, где там слабое место у человека, и в то место просто идет, и все. Так вот здесь предлагается дать человеку дат. Тоже знание творения и внутренней природы, но на более глубоком уровне, чем у Нахаш. Что это дат. И что тогда происходит? Значит, Нахаш пробивается, вот, используя природу человека, а человек с ним начинает разговаривать с позиции тоже природы, но уже поднятой, более высокой. Тоже использует природу, но с более высокой точки. Есть же не уход куда-то в сторону избежать, а разговор, но другого типа. Вот вспоминаются те занятия про осаду города, где написано в Хумаш, значит, осада города, и там еще дерево есть, которое надо срубить обязательно, предлагается срубить. И там говорят, что это война против своего собственного внутреннего мира, где хозяйничает Йецер-Ара. Так вот, там есть два момента. С одной стороны, осада. А с другой стороны, лобовое столкновение. Сруби город. Но, ну, это с дерева. Но вот и там требуется, значит, вот это, когда ты можешь осаждать город, ты стоишь на другой позиции, чем этот город. Дат поднимает себя, как здесь сказано, дат. Он поднимает себя на более высокую позицию. И тогда можно позволить себе вот эту осаду и лобовое столкновение, не игнорируя, конечно, первую часть хитрости. Это остается при тебе. Но здесь во второй части посыл говорится другой уровень сражения с этой силой. Выйти на уровень понимания внутреннего и понимание этой внутренней природы, ее как бы что я хочу сказать, что когда Нахаш использует природу, вот он использует ту точку в природе, которая является корнем, откуда исходит. Он туда и бьет, это слабое место человека. Он туда идет. Так если знаешь свою природу и поднимешься вот в этой природе над этой слабой точке, тогда можно уже принять как бы это другой вид лечения собственного. Есть лечение при помощи таблеток, там пирамидон от головной боли. Но снял симптом, голова день-другой не болит. Но снова заболит. Это другой способ лечения, когда, значит, лекарь, он идет в корень болезни и там делает какие-то преобразования. Это вот дат, он это может сделать. Он идет в природу, знает природу, но он имеет возможность оперировать природой так, чтобы справиться с этим Нахаш, сделать его более здоровым, в частности. Вот это второй совет для... Вернее, вторая вещь, которая, по сути, говорится, на что направлены эти мишны. Дать, то есть, и простаку, и человеку, который не развит умственно. Это очень хорошо признать себе, что я не развит умственно. Это просто прекрасно. Значит, есть возможность дальше развиваться. Тот, кто считает умным тебя, у него дорога закрыта наверх просто. Умный человек, на самом деле, он всегда будет просить больше, в смысле понимания. Что понимает свою ограниченность, вот и все. Так вот здесь так и названо, он юноша. Ну, хорошо. Значит, в этом месяце мы сейчас прервемся, дальше пойдем изучать. Но прежде чем, значит, можно уже отключить занятия, так? А я сейчас хочу ответить на один вопрос, который...